Всем привет! Возвращаемся в далекий 17 век. Мы недавно записывали ролик, посвященный судьбе русских рабов, которые были захвачены в плен в 16-17 веках и поступили на рабовладельческие рынки, в первую очередь в Крым. Немедленно поступили вопросы, откуда у нас такое гендерное неравенство, почему говорили только про мужчин. Замечание принято, сейчас поговорим про женщин, для чего мы пригласили незаменимого специалиста Алексея Николаевича Лобина. Алексей, привет.
Приветствую, Крим. Да, вопросы поступали, потому что как же так, вот про мужчин, рабов, источников много, да, как их брали в плен, как их продавали, как их определяли на каторгу, да, что они там дальше делали, там поднимали восстание, уходили в Европу, из Европы шли пешком домой. Это все очень подробно в источниках описано, притом в источниках разного характера, в купчих, в нарративных, то есть повествовательных источниках, да, в свидетельствах, в реляциях. Везде одни мужчины. Мужчина и мужчина. Да, а женщины что? Во время набегов, как мы знаем, с 14 века, с 14 по 17 века угонялся огромное количество полона, и женщины там составляли, ну, может быть, не половину, но значимую часть полона.
А почему с 14-го, почему не с 13-го?
Ну, я так беру, да, ага. Я беру именно, да, конечно, с 13-13-го, но вот уже организованная продажа полона, такая, да, что зафиксировано документами, угу. Хорошо, это вот 14 век, продавали, как мы знаем, даже в Западную Европу, да, о чем нам свидетельствует работы господина Лучицкого, который так называется «Русские рабы в Руссильоне», у него есть одна работа, другая есть «Русские рабы во Флоренции», то есть даже в 14-15 веков. То есть даже туда продавали.
В Венеции, да? Даже да, есть это целая набережная.
Мы об этом говорили.
Эскиавона, которая называется, да?
Вот, да. И, конечно же, вопросы поступают, что же с женщинами? Неужели о женщинах ничего нет? Вынужден немножко разочаровать, да, о женщинах, полонянках, полонянки – это пленницы, да, захваченные в ходе грабительских походов, там, крымских татар, в частности, нагаев, вот о них информации крайне скудно мало, настолько мало, что порой очень сложно восстановить там, путь там, женщины из плена домой, к примеру. Да? То есть понятно, что женщины, которых определяли наложницами, кормилицами, не могли поднимать восстание и уходить в Европу, правильно?
Да, да? Нормально было бы восстание кормилиц.
Вот,
восстание гарема.
Да, восстание гарема.
Захватили галеру и пошли пиратствовать.
Вот, документ, прежде всего, отражает куплю-продажи женщин, да, многократные при том, и кое-какие-то мимолетные упоминания о женщин-рабынь. И некоторые делопроизводственные документы, как правило, это с 17 века, когда вот освобожденная женщина приходила уже в Россию, да, конечно, ее расспрашивали прежде всего церковные представители, потому что интересовали, как она грешила, там, ну, грех, да, там, постилась ли, или там, веры христианская изменила ли, прежде всего, такие вопросы. Никаких военных сведений, конечно же, нет, у нее не спрашивали, одно, откуда женщина могла знать что-то про военные какие-то.
Мало ли что, в гареме нашпионила.
Вот. Тем не менее, вот такие истории, они имеют место быть, и конечно же, порой поражаешься, да, выносливостью некоторых женщин, которых вот угоняли в рабство, многолетнее рабство, и которые наконец-таки возвращались в Россию. Если мы посмотрим на Западную Европу, на русских рабынь в Западной Европе, вот, с 14 века, то отмечу, что где-то примерно До середины XIV века европейские рабы были по преимуществу, конечно же, мусульмане. То есть, но уже в XV веке встречаются рабыни, уже с начала XV века встречаются рабыни, и притом вот в документах Руссельона там отмечены желтые татары и белые татары. Желтые, понятно, ну,
татарские татары.
Женщины азиатские, да. А вот белые татары имеют имена Лукия, Марфа, Катерина. То есть предположительно, что это из родом из Тартарии, которую называли вот область там где-то за Литвой, там, да, Московия какая-то там, еще даже Московия формировалась, еще даже.
Я думаю, там было дело в том, что христиан обращать в рабство было категорически нельзя. А если назвать этих странных людей татарами, то вообще вопросов нет, делай, что хочешь.
Не, ну, тем не менее, впоследствии эти рабы назывались русскими рабынями, да, и…
Перестали кривляться.
Да, и документы о продажах рабынь, то есть их перекупали там у турок, да, там… Они уже знались как русские рабыни. И о ценах я немножко говорил еще тогда, да, что русские рабыни стоили очень дорого, то есть дороже всех практически. Русские рабыни, я отмечу, это не только рабыни из России, это из Польши, из Литвы, да, из Восточной Европы. Их всех называли русские. Русинскими рабынями. Так вот, я напомню, что при ценах в Руссельоне, допустим, рабыни там эфиопка максимум доходила до 50 ливров, а негритянки там около 40 ливров, а вот русские рабыни стоили от 60 ливров и выше. И напомню, что абсолютный рекорд, да, был поставлен в 1429 году, когда 17-летняя русская девушка по имени Катерина была куплена за самую максимальную в истории торгов цену – 2093 лиры.
Ужас, это же как-то да, штука у нас, да, денег-то.
Вот. В нотариальных актах отмечено, что это рабыни частью наложницы, частью предназначены для кумлакты. То есть кормилицы, да, для
латинского.
Да, для молока, что называется. И русские рабыни, да, они, вот, ну, если сравнить списки всех продаваемых рабынь, то, конечно, да, русские рабыни самые дорогие. И русских рабынь также приобретали для временной женитьбы.
А ливр – это на сколько грамм получается? Ливр – это же у нас имеет золотой эквивалент некий.
Да, ну, я сейчас не скажу.
Я помню, в 18 веке, в 20-е годы 18 века, его там сократили до 30 с чем-то грамм содержания, ну, золотой эквивалент ливра, а в 17 веке что там у нас получалось? Он больше был точно, чем 30.
Не могу сказать.
Ну, короче говоря, если вот сколько там это стоило, девушка 17-летняя?
2093.
Вот, 2093, то есть это золотая, 2093 золотых монет – это какой-то ужасный.
Рекорд. И по поводу приобретения рабыни для женитьбы, да, для времени женитьбы, то есть исполняющей обязанности жены.
Врёженные.
Да, вот. В частности, вот в работе Лучицкого есть свидетельство о том, как одна почтенная и рассудительная флорентийская сеньора писала своему сыну в 1465 году там: «Мне пришло на мысль, что раз ты женишься, тебе необходимо будет взять рабыню. Если ты имеешь это намерение, напиши какую. Какую-либо татарку, которая вынослива в работе, либо черкешенку, отличающуюся, как и все ее соплеменники, здоровьем и силой, или русскую, которые выдаются своей красотой и сложением. По моему мнению, лучше всего взять, как думаешь, кого?
Черкешенку.
Татарку.
Татарку?
Ага. Написала сеньора.
То есть, видимо, у них там выбор был богатый.
Конечно же, конечно. И есть нейтральный акт о том, что вот такой-то господин отдает, значит, во временное пользование такому-то господину русскую рабыню, этот господин обязан взять ее в жены, через полтора года вернуть.
Ага.
То есть попользовался,
отдал. Получается, как это, в лизинг ее сдавали?
Да, да, фактически в лизинг. И вот за XVI век, конечно, документов о русских рабынях не так много. Вот, а что касается XVII, то, конечно же, в первую очередь у нас появляется большое количество документов русской страны, а именно расспросные речи русских полонянок. Это документы монастырей, в частности, вот есть комплекс там Алексеева Девичьего монастыря, где приводится список отправленных под начало полонянок, то есть полонян, которых отправляли для исповеди, да, для прохождения таинства, да, в монастырь. Ну, там такие иногда истории прям очень-очень принимают душ, можно сказать. Допустим, в 1606 году одну замужнюю девушку по имени Катерину взяли в плен нагайцы и продали татарам в Крым, где она пробыла 15 лет в плену. Вот. А в одном из боев ее отбили запорожцы и отпустили на волю. Дошла она сама до Путивля. Путивля поведала, что, скорее всего, ее муж помер, там уже 15 лет прошло, конечно же, вот, поэтому ее записали во вдовы. Пришла она в свою деревню Речки Коломенского уезда, кстати говоря, деревня есть и поныне, вот, и оказалось, что муж ее женат, живой, жената второй раз, и что произошло? В записях написано, что Коломенского уезда Савиновом поместье Норвлева из деревни Речки вдова Катерина сказалась, взяли ее в полон ногайские татарове тому лет с 15 и продали на в Крым. Сказала, вера татарская не держала, по середам и по пятницам великие посты мясо едала. Отгромили ее запорожские черкасы. Вышла на Путивль великий пост в нынешнем году. И той вдове Катерине выискался муж Богдашко Елизарьев. И тому Богдашке велено жить с первой женой Катерины, а с другой женой, на которой после ее женился, с Татьяной велено ему распуститься. Такая
трогательная история. То есть развестись, понятно.
Да, да. То есть, представляешь, люди после 15 лет уже каждый думал, что все. Уже.
А тут раз.
Супруг погиб, супружница погибла, а тут раз, все живы. Чем не сюжет для фильма?
Ну да, это мелодрама была бы прям замечательная.
Или вот венского немчина Артамак Муана, жена русская Катерина, сказалась Козлетенко, стрелецкая дочь. Взяли ее литовские люди, как король стоял под Смоленском, и свезли на Белую. И ее где взял тот немчин Артамак Маун. И живучи, где она по середам и по пятницам великие посты мясо не едала, и немецкие веры не держала. И прижила она с тем немчином трое робят, все сыновья. Один не крещен, а два в православную христианскую веру крещены. Ну, очевидно, после смерти мужа,
ловко перекрестила,
который ее взял в жены в свое время, она вернулась в Россию с детьми.
Ещё... А как же она при немце-то умудрилась двух детей в православие крестить, а главное, где?
Может быть, там такая романтическая история, что немчин был в нее так влюблен, что сказал,
да,
кого?
Хочешь,
в какую угодно веру. Вот еще история про Федору, жену Микиты Юшкова. Взяли в полон ногайские татарове, тому 18 лет, и свели в Козлев. а из Козлева продали в Царьгород. Жила у жида полвосьма года, то есть 7,5 лет. Веры жидовской не держала, а пила и ела с ним, и продал ее армянину. И армянский депоп исповедовал и причастие ей давал, и веру армянскую держала, и армянин продал турчанину. И турчанин, де ей велел палец поднимать. И она, де поневоле палец поднимала, и у турчанина, де выкупил муж ее Никита, и женился на ней. Венчал в Галате греческий поп в церкви у Софии Премудрости Божией. И с Никитой, де она прижила двоих робят. Сын Афанасий по 6-му году крещен, а в крещении обливан, миром и маслом помазован. А сын Фрол у грудей крещен в Керче на дороге, крестил русский поп, который ездил с Иваном в Царьгород. Вот смотри, какая история в нескольких строчках. Да? То есть взяли в плен, была там наложница одного, второго, потом...
Армянский поп, молодец.
Вначале крестил, потом продал.
Да, ну, турчанину. Как это, деньги нужны очень.
Конечно же, в атаманской порте рабыни использовались в качестве служанок или наложниц. Вспомним, что у великого визиря Кары Мустафы в конце 17 века там насчитывалось около 2000 наложниц. А, кстати говоря, можно и такой пример привести. Любимая жена султана Сулеймана Кануни первого, Селим первый, да, русская, жена с Западной Украины, как у нас сейчас можно сказать, Роксолана, о чем снят сериал на Украине.
Так, да, там, да,
Роксолана,
да, да.
Вот там вот, тоже была вначале наложницей.
Сделала неплохую карьерку.
Да, у Сулеймана была.
То есть, получается, да. У Сулеймана дети-то наши оказываются,
да,
частично.
Да. Ну, не наши, почти.
Но по тем временам-то наши.
Да, да.
Да и сейчас тоже.
Вот. И вообще, что касается рабынь в Османской империи, кстати говоря, очень часто они становились вровень со своими бывшими владельцами. То есть их выдавали замуж, их женили на своих детях. И освобождение от рабыни, которая стала матерью, да, вот от мусульманина, родила ребенка, вот, она не могла быть продана или подарена, да, то есть, и, как правило, господин признавал детей своими. То есть там вот такая ситуация была. И мы знаем, к сожалению, много таких отрывочных историй о том, какие приключения ждали рабынь наших. Но, как правило, они, что называется, отрывочные, очень лаконичные. Дело в том, что русских полонянок греческие иерархи, которым выдавались деньги для выкупа пленных, выкупали в последнюю очередь. Во-первых, в Турции они стоили очень дорого. Лучше выкупить дворянина, да, там, или пашного крестьянина. А женщина, которая продавается там за несколько десятков динар, к примеру, зачем? Лучше вот этих, да. То есть из практических соображений шли и обменивали пленных то же самое, прежде всего, обменивали, конечно же, на дворян, на прежде всего дворян, детей боярских, то есть мужчин, боевые единицы, прежде всего, да, рабочие руки. Женщин освобождали в самую последнюю очередь. Вот, и были ситуации, когда выдавалась для выкупа выдавалась сумма какая-то полонянничьих денег, вот, и этих денег хватало на выкуп, там, допустим, 20 пленников, вот, 19 выкупали прежде всего мужчин, а вот на остаток там, наверное, уже просто мужчин из представленных пленников не было, была женщина, выкупили женщину, ей повезло. То есть женщины, конечно же, вот, безмолвные свидетели эпохи той, конечно же, претерпели страдания и муки, но сведения вот об этих страданиях и муках, к к сожалению, не так много. Потому что, ну, так уж сложилось, что документ вот отображает такой вот, скажем так, лаконичный ряд, да, вот, биографий вот этих рабынь.
А вот интересно, выдавали полагяничные деньги греческим каким-то иерархам, а как их контролировали? Потому что кто же проверит, сколько реально этот самый раб стоил, которого выкупали у турка? Не у турка что проверять будешь, а грек тебе зарядит, что он стоил в 4 раза дороже, а остаток человек себе.
Значит, полонянничьи деньги, которые собирались с посадского населения, с монастырей, они выделяли специально для выкупа пленных. Да? Предписывалось, по какой цене кого выкупать. То есть там, а будет там дворянин там по 10 рублев, то есть брать нет, та торгуйся, а по 20 уже смотреть.
Ну, таков.
Да. По роду его. Конечно же, в основном под честное слово выдавались, и поскольку считаются священнослужители, да, православные, то есть…
Врать не могут, да. Даже да ладно.
Врать не могут.
Ну, правда, в Новгороде, например, в Господине Великом, епископ, потом архиепископ, это же был в первую очередь председателем палаты меры весов, потому что понятно, что торговые операции были связаны не с расчетом бумажными деньгами, а или с натуральным расчетом, или с расчетом металлическими деньгами, которые имеют важность в своем весе в первую очередь. И считалось, что иерарх, тем более такого высокого звания, уж точно не будет никого обвешивать, и покрывать обвес тоже не будет. Но сведения доходили в итоге разные.
Я думаю, всякие ситуации были. Вот, возможно, да, ну, все-таки как-то наживаться на людском горе, не знаю, там, ну, это, конечно, зависело от тех…
Потом это никому не мешало, потом вообще ни разу.
Да, здесь, конечно же, мы можем лишь предполагать. Вот, так что вот…
Потому что, вот, например, наши… католические наши братья, которые, ну, вообще-то нас, христианами, это вроде как признавали, мы, конечно, неправильные христиане после раскола XI века, но, тем не менее, мы же все-таки христиане.
По крайней мере, освобождали, то есть захваты, допустим, турецкую галеру освобождали всех.
Да, но, однако, в Русильоне продавали без зазрения
совести. Это 15 век, еще там так, ну… Какое представление о русских имели в Русильоне в 15 веке? Да, схизматики. Ну и все. То есть схизматики не христиане практически. Сознание немножко менялось, да. То есть в 17 веке наложницы русские, конечно же, встречаются, и в том числе в Италии, да, в южной, на юге Франции.
Ну, нет, там просто продавали этих самых, да, славян, ну, конечно, без всяких вопросов.
Конечно. Вот перед этим, перекупив там у каких-нибудь алжирских пиратов, которые в свое время ограбили…
Турков
там,
каких-нибудь.
Да, или, там, или перекупили у турок, да, а турки у крымских татар. Да,
то есть, там, или у нагайцев.
Да, или у нагайцев. Встречаются, конечно же, да, цены на рабынь, они известны, они, конечно, менялись в зависимости от частоты набегов, да, вот, варьировались, совершенно разные суммы были.
Это, конечно, очень интересно, потому что в Риме во время античности, во время еще даже республики, понятно, там с рабством был полный порядок, так вот там рабы стоили весьма прилично, мы тоже знаем хорошо цены. Ну, конечно, не исчерпывающие, но представление имеем неплохое. Но вот после серьезных побед, там, например, после того, как Сципион Африканский победил в пунических войнах, соответственно, после многочисленных побед Гая, Юлия, Цезаря, там что-то цена на рабов падало настолько.
Падало, конечно.
Их слишком много делалось.
Демпинг.
Демпинг, да, да, да. Потому что там вот так-то, если посмотришь, в нормальные годы там цены на рабов такие, что понятно, что рядовой гражданин даже будучи, скажем, там, ветераном какого-нибудь легиона, какого-нибудь там прославленного какого-нибудь 11-го, 13-го, ну, понятно, он там, ну, одного, может, раба купит, может, двух за всю жизнь. Это причем, ну, вот, хорошо, если. При этом, мы знаем, гигантские латифундии, где трудились сотни и тысячи рабов. Но это, понятно, только у олигархата.
Конечно.
А так, конечно, вся эта история с рабами невероятно показательна, в том числе и с рабынями. Это у нас, как бы, получается, два собеседования на одну и ту же тему. Очень показательно в том смысле, что вот это словосочетание «набеговая экономика», которая сложилась в Крымском ханстве, и это вообще не пустой звук. Это был грандиозный бизнес на людях. И это на наших людях был такой грандиозный бизнес. И, в общем, понятно, в том числе для чего государство было вынуждено сплачиваться, потому что, конечно, все эти разрозненные княжества еще в 15 веке, даже когда уже вроде как начались централизационные тенденции, в первую очередь по экономическим объективным причинам, все эти разрозненные княжества не могли сформировать охрану границы. Потому что с южной стороны, со стороны Дикого поля, это была просто гигантская дыра, через которую эта легкая конница проезжала докуда угодно, он аж чуть не до Коломны.
Ее только более-менее стали заделать со строительством засечной черты, Белгородской засечной черты, там, Изюмской. То есть, когда вот оборонительные сооружения были, и то были случаи, когда прорывались через эти засеки. Вот. И по подсчетам исследователей, там за, по-моему, за 17 век, за весь 17 век, Россия, по-моему, она, я не боюсь соврать, по-моему, четверть миллиона примерно лишилась в качестве набегов, из-за набегов населения южных уездов. Были такие уезды, там какой-нибудь Адоевский уезд, которые разорялись там на 60-70%. То есть потом заселять даже некого было.
Опять же, понятно, откуда такое количество людей на севере оказалось.
Да.
Потому что на севере набегов не было. Туда татары не доезжали. Ну, впрочем, на север-то у нас люди бежали еще от половцев, еще с конца 11-12 века с юга.
Несколько веков бегали.
Несколько веков, да. У нас вон север Новгорода, Архангельск, Мурманск, весь заселён поморами, которые выходцы, как это ни странно, в большой своей части с Рыдной Украины.
Да, и принесли еще фольклор былины.
Конечно, потому что все украинские, все былины о южных русских князьях, о киевских князьях, они все на 100% происходят с нашего русского севера, потому что почему-то там, в тех краях, на Украине, там про гетьмана Сагайдачного поют, про наливайку спывают, про Хмельницкого тоже спывают, а почему-то про князя Владимира никто ничего не знает вообще. Ни одной былины оттуда не происходит. Вот такая история. Ну что, спасибо.
Такую заметочку хотел сделать, да.
Про женщин было интересно, тем более
вопрос не поступило. Про женщин интересно, но мало, к сожалению, вот, говорю, документы настолько разрозненные, то есть массово поднимать и вести какую-то статистику, ну, практически в настоящее время невозможно. То есть можно какие-то вот отдельные биографические данные.
А если, например, привлечь данные с той стороны от турок, от венецианцев, там же все это учитывалось, особенно,
конечно,
у европейцев.
Нет, купли, документы купли-продажи, они, конечно же, есть, и в архивах там большое количество документов. Проблема, как их выявлять, вот так же, как история там с желтыми и белыми татарами, да, то есть, если бы имен бы не было, то есть непонятно, кто это были, а там, ну, Марфа.
Татарка белая, да, звать Марфа, отлично. Да.
Вот, и иногда вот там непонятно, опять-таки, Рутенко, то есть, кто это там, ну, там с Литвы или с Польши, или с Московии.
Ну, тут в данном случае-то всем этим венецианцам было решительно все равно, откуда они, потому что они говорили на одном и том же языке приблизительно, фенотипически, так сказать, были схожи, поэтому, да, ну, какая разница?
Главное, чтобы была схизматик.
Белая, красивая и не человек.
Да.
Очень здорово.
Стоит дорого.
При этом.
2000, пожалуйста.
Это вообще, конечно, это ты когда в прошлый раз сказал про 2000, практически 100 ливров. Ой.
Да.
Вот это сумма, я не знаю, за которую можно было снарядить там десяток тяжело вооруженных кавалеристов с конями,
не
с доспехами.
Не помнишь там по фильму «Анжелика и Султан», сколько там, за сколько Анжелику продали?
Я не, смотрел, поэтому не знаю.
Французский фильм, да, там.
Ну, я понимаю, о чем речь, но я не знаю. Я не читал, не смотрел, не в курсе.
Интересно, кто больше.
Ну, там-то придумка, а тут-то настоящая история.
Да.
Вот, ну что, настоящая история крутая. Спасибо. Да. Следите за новостями из далекого 17 века, иногда и 16-го. Будем Алексея Николаевича приглашать еще. Он голова. А вам до свидания.